Российская летопись.
В эфире 108-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске Петр Дмитриевич Еропкин, усмиритель московского чумного бунта 1771 года. Георгиевский крест. Николай Александрович Лейкин. Начнем программу с рассказа о Петре Дмитриевиче Еропкине. В истории он известен как усмиритель московского чумного бунта 1771 года, московский главнокомандующий, генерал-аншеф. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В январе 1771 года Москву посетило ужасное бедствие – моровая язва. Чума была занесена солдатами, возвратившимися с театра русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Однако настоящая трагедия разыгралась уже в конце лета, в августе. По словам очевидца, народ умирал ежедневно тысячами. Паника была настолько сильна, что даже московского главнокомандующего графа Салтыкова, победителя Фридриха II при Кунерсдорфе, охватило малодушие. Он в страхе бежал в свое подмосковное имение Марфино, бросив на произвол судьбы жителей древней столицы. Вместе с ним бежали гражданский губернатор Юшков и оберполицмейстер Бахметьев. Огромный город остался без начальственного призора.
И вот тогда-то настал звездный час Еропкина. Императрица Екатерина назначила его московским генерал-губернатором вместо Салтыкова. И это назначение оказалось своевременным. В Белокаменной вспыхнуло открытое восстание. Поводом для бунта послужил инцидент с чудотворной иконой Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. По Москве некто распустил слух, что эта икона исцеляет от моровой болезни. Больные и здоровые толпились с утра до ночи у иконы и, надеясь на исцеление, прикладывались к ней. Естественно, от этого чума вспыхнула еще с большей силой. Во избежание дальнейшего распространения заразы московский архиепископ Амвросий распорядился убрать икону и запечатать короб для пожертвований. На следующий день обезумевшие от страха и болезни москвичи ударили в набат. Кричали: «Икону грабят! Амвросий забрал богородичные копеечки!» Толпа ворвалась в Кремль, разгромила чудо в монастырь, выпила все вино из монастырского погреба. Полиция растерялась и бездействовала. Тем временем опьяненная успехом и вином толпа двинулась к Донскому монастырю, где скрывался Амвросий. Архиепископ был схвачен и зверски убит. После этого бунтовщики вновь кинулись к Кремлю, но тут их встретил Еропкин, успевший вызвать на подмогу стоявший под Москвой Великолуцкий полк. Выехав из Спасских ворот, генерал увидел, что вся Красная площадь запружена народом. Он подъехал к бунтовщикам и стал уговаривать их разойтись. Но невменяемая и возбужденная толпа закидала Еропкина камнями. Видя, что увещевания не действуют, он поставил перед Спасскими воротами две пушки. Приказал стрелять в толпу холостыми зарядами. Та, видя, что убитых нет, закричала: «Мать крестная Богородица за нас!» И кинулись на штурм Кремля. Тогда хладнокровный Еропкин приказал зарядить орудие картечью. Грянул новый орудийный залп, после которого на площади осталось лежать много убитых и раненых. Толпа в страхе кинулась прочь. Вслед за ней поскакали драгуны, переловившие многих бунтовщиков. Через два дня бессмысленный и беспощадный бунт был окончательно подавлен.
В это же время граф Григорий Григорьевич Орлов, присланный императрицей из Петербурга, начал принимать активные меры против дальнейшего распространения чумы. Увеличилось количество больниц, обслуживание больных заметно улучшилось. Их обеспечивали не только бесплатным питанием, но и одеждой и деньгами. Сожжение вещей отменили, производили их дезинфекцию. И, наконец, открыли милые сердцу каждого москвича бани. Благодаря этим энергичным мерам эпидемия вскоре пошла на убыль.
Императрица Екатерина по достоинству оценила энергию, распорядительность и мужество Еропкина. Она наградила его орденом святого Андрея Первозванного, дала 20 тысяч рублей из кабинета, а также хотела пожаловать ему 4 тысячи крепостных. Но Петр Дмитриевич отказался. «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем. К чему же нам набирать себе лишнее?» Позднее, когда Еропкин был утвержден в должности московского главнокомандующего, он не переехал в казенный дом и денег, отпускаемых казной для приема гостей, не брал. В одно из посещений Екатерины II Москвы он дал в ее честь великолепный праздник в собственном доме на Остоженке, где ныне размещается Институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Императрица спросила его: «Что я могу для вас сделать? Я желала бы вас наградить». Еропкин ответил: «Матушка, государыня, доволен твоими богатыми милостями. Я и так награжден не по заслугам. Андреевский кавалер, начальник столицы. Заслуживаю ли я этого?» Но Екатерина не удовольствовалась таким ответом. «Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем у вас всегда открытый стол. Не задолжали ли вы? Я бы охотно заплатила ваши долги». Но Павел Дмитриевич, покачав головой, сказал: «Нет, государыня, я тяну ножки по одежке, долгов за мной не водится. Что имею, тем угощаю. Милости просим кому угодно моего хлеба соли откушать. Да достаточное ли это дело, матушка-государыня? Мы будем должать, а ты станешь за нас платить долги?» Видя, что Еропкину предложить нечего, императрица прислала его жене придворный орден святой Екатерины. Петр Дмитриевич Еропкин был человеком мудрым и справедливым. У него был друг, сенатор Михаил Григорьевич Собакин, который как-то рассердился на своего родного племянника и вознамерился лишить его наследства в 2000 душ. И просил Еропкина взять имение себе. Петр Дмитриевич сначала сказал: «Ты что, хочешь обесчестить меня перед людьми, чтобы я воспользовался мне не принадлежащим?» Разговор, конечно, окончился ссорой, но потом Еропкин стал опасаться, что Собакин передаст кому-нибудь другому свое наследство. Он возвращается к Собакину и говорит: «Прости за дерзость, я одумался и принимаю дар твой с дружеским признанием». После этого они с другом обнялись, и тот вставил в свое завещание имя Еропкина. Конечно, после этого на Петра Дмитриевича в московском обществе возвели много клеветы и напраслины. Собакин вскоре умер. Еропкин посылает сказать племяннику, чтоб ехал на погребение. А тот отвечает: «Ты наследник, ты и погребай». Еропкин ему написал: «Правду говорил твой покойный дядя. Ты неблагодарный наследник, но законный». На следующий день Еропкин отдал этому племяннику все наследство дяди до последней копейки.
Как вспоминала одна из современниц, по наружности Еропкин был высокого роста, весьма худощавый, в молодости красавец и замечательный силач. Еропкин был очень умен, великодушен, благороден, бескорыстен и, как немногие, в обхождении очень прост. Вставал он по утрам рано, начинал всегда день молитвою и, когда одевался, то заставлял прочесть себе житие святого того дня. Со своих крестьян оброка брал в год не более 2 рублей. Умер он на 82-м году жизни, в 1805 году. Легко, точно уснул, отыграв партию в карамболь.
В феврале 1807 года был учрежден знак отличия военного ордена святого Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов. В середине XIX века разделен на 4 степени, а в 1913 году награда получила официальное название – Георгиевский крест.
Но начнем по порядку. Сначала про сам военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Его учредила 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II. Им награждались исключительно за отличие в военных подвигах. Знак ордена – золотой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью. В центральном медальоне образ святого Георгия на белом коне. Девиз ордена – «За службу и храбрость». Лента двухцветная. Три черные и две оранжевые чередующиеся полосы. Эти цвета означают дым и пламя и являются знаком личной доблести награжденного на поле боя. Также черные и оранжевые цвета и количество полос символизируют смерть и воскрешение святого Георгия Победоносца. Он трижды прошел через смерть и дважды был воскрешаем.
Первым кавалером ордена Георгия первого класса стала учредительница и первый гроссмейстер ордена Екатерина II в день учреждения награды. Вторым кавалером стал граф Румянцев-Задунайский за победу над османами при Кагуле. Третьим – граф Орлов-Чесминский за уничтожение турецкого флота в Чесминском сражении. А всего орденом святого Георгия первой степени было удостоено только 25 человек. 8 из них – иностранцы. Полных кавалеров только четверо – Кутузов, Барклай-де-Толли, Паскевич-Ереванский и Дибич-Забалканский. Суворов имел 3 высших степени, поскольку сразу получил 3-й класс, минуя 4-й. Для мусульман, пожалованных орденом Георгия, вместо изображения христианского святого изображали герб империи – двуглавый орел. Однако многие из них были против, говорили: «Нет, дайте мне орден с джигитом». А в 1807 году учредили знак отличия военного ордена святого Георгия для нижних чинов, который неофициально стал называться солдатским Георгием. Он имел тоже 4 класса. Награждение солдатским Георгием давало льготы отличившемуся, например, прибавку 3-й жалования. Первым крестом был награжден унтер-офицер кавалергардского полка Егор Иванович Митюхин за отличие в сражении с французами под Фридландом. Тогда же за спасение от гибели своего начальника в сражении под Гудштатом в мае 1807 года получил Георгиевский крест рядовой улан Александр Александров. И лишь позднее выяснится, что награждена была женщина Надежда Дурова. А еще знак отличия военного ордена получил французский солдат. Это произошло при заключении в 1807 году Тильзитского мира. Во время встречи Александра I и Наполеона императоры обменялись наградами для лучших солдат. Французский солдат получил солдатского Егория, а рядовой лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Лазарев был отмечен орденом Почетного легиона. А однажды Георгиевский крест получил офицер. Даже не офицер, а генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович. Его лично наградил император Александр I за битву народов под Лейпцигом, во время которой Милорадович пошел в атаку в солдатском строю. А за все царствование Александра I Георгиевским крестом было пожаловано свыше 46 тысяч человек. При Николае I были награждены почти 58 тысяч солдат и унтер-офицеров. Однажды на разводе Николай Павлович обратил внимание на бравого солдата со знаком ордена святого Георгия. Император поинтересовался: «Где ты получил Георгия?» Солдат отвечал: «При взятии Ахвы». Сначала император не обратил внимания на эти слова, но потом вспомнил, что бои на Кавказе были возле аула Ахты, и подозвал солдата к себе. «Как же это ты, братец, проврался и не знаешь, как называют крепость, где ты отличился?» Солдат уверенно оправдывался: «Никак нет, ваше высокоблагородие, только я не посмел в лицо царю сказать. Ах ты!»
Полный бан Георгиевского креста имел, например, Григорий Мелехов. Но это литературный персонаж, а в жизни полным кавалером Георгиевского креста был, например, Иван Тюленев, впоследствии советский генерал, командовавший Южным и Закавказским фронтами в годы Великой Отечественной войны. Двумя георгиевскими крестами были награждены унтер-офицеры Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, а также рядовой Родион Малиновский. Василий Чапаев имел 3 креста.
Но не надо думать, что получить георгиевский крест было легко. Это была высшая дань мужеству, храбрости и стойкости солдата. В «Тихом Доне» Аксинья спрашивает о Григории у однохуторянина. Емельян говорит: «Гришка приходил после Рождества по ранению. Баба его двойню в этот год родила. Раненый был? А то как же, ранили в руку, его всего испятнали, как кобеля в драке. То ли крестов на нем больше, то ли рубцов. Как же он, Гришка, давясь сухой спазмой, спрашивал Аксиньи и покашляла, выправляя секущийся голос. Такой же, горбоносый да черный, турка-туркой, как и полагается. Я не про то, постарел, аль нет? А чума его знает, может, и постарел трошки. Жена двойню родила, значит, недюже постарел. Григорий Мелехов имел полный банд Георгия. А фельдфебель-разведчик Илья Васильевич Волков, отличившийся в русско-японской Первой мировой войнах, имел 5 крестов. Видимо, по недосмотру. Крест 4-й степени, 2 креста 3-й степени и кресты 2-й и 1-й степеней. Семен Михайлович Будённый тоже получал кресты 5 раз вместо 4, а все из-за своей любви к мордобою. Первой своей награды Георгиевского креста 4-й степени он был лишен по суду за рукоприкладство к старшему по званию. Пришлось получать награду повторно, уже на Турецком фронте, в конце 14-го года. Георгиевский крест 3-й степени он получил в январе 16-го. Уже в марте награжден крестом 2-й степени, а в июле того же 1916 года Будённый получил Георгиевский крест 1-й степени за то, что впятером привели из вылазки 7 турецких солдат. В Первую мировую неоднократно награждались и женщины. Антонина Пальшина, сражавшаяся под именем Антона Пальшина, имела Георгиевские кресты 3-х степеней. Мария Бочкарева, первая в русской армии женщина-офицер, командир женского батальона смерти, имела 2 Георгия. За 3 года Первой мировой войны было вручено более 1 200 000 георгиевских крестов различных степеней. Один современный исследователь удивляется. Если судить по количеству награжденных, то в русской армии наблюдался просто массовый героизм. Тогда непонятно, почему эти миллионы героев вскоре позорно разбежались по домам. Очевидная глупость и непонимание сути происходившего. Единоначалие в армии отменили сразу после февральской революции. Боеспособная армия вмиг превратилась в жестокое и вооруженное стадо баранов. Кому подчиняться-то? Всяк сам себе командир. Вот и потянулись многие до родных хат. А уж в гражданской войне не то, что крест на крест, а брат на брата шел. После Октябрьской революции Ленин подписал декрет, отменивший ордена и прочие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест. Однако в Великую Отечественную войну рассматривалась возможность восстановления награды и возобновления награждения Георгиевским крестом, но была отвергнута из-за его религиозной подоплеки. Еще был подготовлен проект постановления Совнаркома СССР о разрешении носить награжденным георгиевские кресты. В документе говорилось, в целях создания преемственности боевых традиций русских воинов и воздания должного уважения героям, громивших немецких империалистов в войну 1914-1917 годов. Этот проект не был воплощен в жизнь, однако известно, что советские солдаты носили Егория, и это не возбранялось. Во всяком случае, на это закрывали глаза.
Вместо креста Святого Георгия придумали другую награду – Орден Славы 4-х степеней. По своему статуту и цвету ленты он почти полностью повторял дореволюционный Георгиевский крест. В 2000 году Орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной награды Российской Федерации. Георгиевский крест был восстановлен еще раньше, в 1992 году.
И в заключении программы рассказ о талантливом юмористе конца XIX века Николае Александровиче Лейкине.
Он родился в 1841 году в Санкт-Петербурге купеческой семье. К счастью, сам он купцом не стал, разорился его отец. В противном случае, возможно, мы бы потеряли одного из талантливейших и самобытнейших отечественных писателей-юмористов. Лейкин почти безвыездно прожил всю жизнь в Санкт-Петербурге. Наблюдал жизнь столичного купечества и низшего чиновничества, лакеев и кухарок, мошенников и нищих. И при этом он упорно ежедневно работал, редактировал, писал сценки и очерки, повести и рассказы. Он создал несколько тысяч произведений, 40 с лишним томов и сборников. Но в первую очередь Лейкин известен как человек, который поддержал начинающего Чехова. Именно в журнале Лейкина «Осколки» появилось большинство шедевров Антоши Чеханте. И первые сборники, принесшие Чехову всероссийскую популярность, также были опубликованы при участии Лейкина. Однако ныне Лейкин забыт. Печальная участь для человека, который почитался учителем Чехова и ряда талантливых литераторов конца XIX – начала XX веков. К тому же, что еще печальнее, и сам Лейкин был талантливым писателем-юмористом. Предлагаем вашему вниманию отрывок из его рассказа «В банях».
В раздевальную входит молодой купец. Завидя лежащего пожилого купчину, он тотчас же крикнул: «Парамону Иванычу!» И, обратясь к мальчику, сказал: «Эй, Мольтка, неси сюда белье, здесь будем раздеваться, знакомый есть». Парамон Иванович прислушался: «Как ты своего мальчишку зовешь? Мольтка? Кажись, такого имени в святцах нет. Мольтка его сосед наш в лавке Голованов окрестил, шутник он. Топереча начитался он этих самых газет про эту политику, значит, и всем название раздал, кого Бисмарком зовет, кого Тьером, а его вот Мольткой прозвал. Жену свою и ту Гамбеттой прозвал. Были мы тут как-то на именинах, так она в слезы. Что, говорит, я тебе за Гамбетта досталась? 15 лет вместе прожили, все Анна Ивановна да Анна Ивановна, а вдруг Гамбеттой сделалась?» Тут вмешался чиновник военного ведомства: «Позвольте, как же он жену Гамбеттой зовет? Ведь Гамбета – мужчина, французский политик». «Как мужчина?» – спросил Парамон Иванович. «А отчего же имя женское? Не женское, а итальянское. Он, надо полагать, итальянец, а итальянцев всех так зовут», – пояснил чиновник. «Поди ж ты! А ведь я думал, что и у итальянцев мужчина так за мужчину идет, а женщина так за женщину. А почем вы знаете, может, это Гамбетта только в мужское платье переодета, а так баба? Говорят, у нас на Кавказе какая-то женщина воевала, только в офицерское платье переодета была». «Да нет, вы это бросьте, Голованову, про которую я рассказываю, все равно. Ему какое слово попалось на язык, то и ладно», — снова начал молодой купец. «Он вот теперь трактир не иначе, как капитуляцией зовет. Пойдем, говорит, в капитуляции чайку испить, да дизентерии по рюмочке выпить». Чиновник захохотал: «Как дизентерии? Да ведь дизентерия – болезнь, кровавый понос». Молодой купец ударил себя по бедрам: «Что вы? Ну скажите на милость. А ведь мы думали, что дизентерия значит пьянство, так и считали. Как же, во всех газетах стояло: в войсках свирепствует дизентерия. Мы и думали, что пьянство. Ведь придумает же эдакое мудреное слово. Вы бы уж спросили разъяснить у кого-нибудь лучше». «У кого спросить-то? У буфетчика, что ли?» Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».